Говорит радио «Свобода». Документы прошлого. У микрофонов Ольга Эдельман и Владимир Тольц. Очередная передача из цикла «ТАСС не уполномочен заявить». Мы читаем бюллетени «Вестник иностранной служебной информации ТАСС. Особые закрытые письма». Это совершенно секретные обзоры и выдержки из иностранной прессы и радиовещания, которые специальное подразделение ТАСС готовило для советского руководства. Итак, 48-й год. Что читают в этих бюллетенях ВОЗП, Сталин и еще 22 члена советского Ареопага?
9 августа 1948 года в особых закрытых письмах была переведена статья из швейцарской газеты «Дитат», номер от 5 июля. Советское руководство, стало быть, узнает месяц спустя. Впрочем, вопрос не очень срочный, не текущие политические события, а анализ состояния советской экономики. Статья называлась «Пушки вместо масла в России».
В русской печати не появляется ни одного слова, которое не прошло бы целый ряд цензурных инстанций. Любая критика, в которой и в коммунистической печати нет недостатка, также тщательно проверяется и направляется. Несмотря на это, или именно поэтому, печать советов не скучна для внимательного читателя. Тот, кто умеет читать между строк и постоянно учитывает, что любая фраза публикуется с ведома и разрешения правительства, находит в советской печати множество интересных подробностей, которые позволяют сделать весьма поучительные выводы о жизненном уровне советского гражданина. Так, например, предусмотренное в пятилетнем плане производство масла на 1950 год обеспечивает лишь 117 граммов на человека в месяц. Для такой страны, как Советский Союз, это более чем скромно. Зато совсем иначе обстоит дело с тяжелой промышленностью. Там выпуск продукции идет полным ходом за счет питания населения. В начале 1946 года Сталин заявил, что довоенный уровень продукции должен быть превышен втрое. Возможно, что в военной промышленности это имеет место. Однако совсем иное положение наблюдается в пищевой и легкой промышленности. Коммунисты всех стран постоянно утверждают, что довоенный жизненный уровень в Советском Союзе давно достигнут и уже превзойден.
Далее швейцарский журналист, скрывшийся под остроумным псевдонимом А. Правдин, приводил цифры из пятилетних планов 1937 и 1946 года. Выходило, что в 1937 году в СССР выпускалось 1,34 метра шерсти на человека в год, а в 1946 – 80 сантиметров. С хлопчатобумажными тканями обстоял получше – 30,3 метра в 1937 и 23,5 метра в 1946. То есть объем производства упал. При том, что хлопчатобумажные ткани – это же не только одежда, это и белье, и постельное белье, полотенце. Не знаю, входили ли в эту цифру также и технические ткани. Шелка стали выпускать больше. Вместо 38 сантиметров на человека теперь стало приходиться 73 сантиметра. Учитывая, что на одну блузку или платье нужно порядка 2,5-3 метров ткани, выходит, что в среднем советская женщина могла рассчитывать на одну шелковую обновку раз в 3-4 года, а до войны вдвое реже. Шерстяное платье или костюм раз в 2-3 года до войны и раз в 3-4 года в послевоенные годы. А если о мужской одежде, то не больше одной пары шерстяных брюк в год, если жена будет носить не слишком длинные юбки. Тогда на двоих годовой нормы хватит. Чулок и носков в 1937-м производили 4,3 пары на человека в год, в 1946-м – 2,9 пары. Обуви в 1937 году 1,1 пары на человека в год, в 1946-м 1,2 пары.
Здесь, Оля, нужно подчеркнуть вот что. Те же самые цифры, напечатанные в тех же газетах, на советских людей не производили столь шокирующего впечатления по простой причине. В пятилетнем плане приводились валовые цифры, а не в пересчете на душу населения. Поэтому цифра выглядела солидно. Швейцарский журналист просто поделил ее на численность населения. И для меня здесь еще вопрос, на какую численность? Довоенную, послевоенную? Опять же, та ничтожная, будем откровенны, часть населения СССР, которая могла проанализировать все это, я не говорю сейчас о пропагандистах различных уровней, которые заучивали эти цифры и в полубессознательном состоянии бубнили их на политинформациях. Речь не о них, а о тех, кто разбирался. Они понимали, что сравнение одних липовых цифр с другим таким же фуфлом истинной картины экономики дать не может. Ну, а даже если бы они были истинными, простое сравнение тут мало что дает. Вот один только пример. Вы упомянули рост производства шелка в пересчете на женские платья и блузки. Но вспомните, как возросло за годы войны производство парашютов. Да все шелковые обновки после войны были либо довоенного производства, либо трофейные. А кроме того, мы же понимаем, что процитированные вами выкладки насчет количества предметов одежды не были гарантированы каждому человеку, каждому гражданину, что советские люди зависели тут от причуд торговли и от распределения товаров.
А еще, говоря об этих цифрах, мне бы хотелось обратить внимание, что пишет-то журналист из Швейцарии, страны менее прочих, пострадавшей от войны, потому что в Европе 40-х тоже большого процветания не наблюдалось. В конце концов, есть известный факт из истории моды, раз уж мы про юбки. За военные годы длина женской юбки решительно сократилась, и вовсе не от распущенности нравов военного времени. Потому что в Англии тоже была нехватка тканей, и юбки были укорочены специальным правительственным решением в целях экономии.
Ну, действительно, социологи моды еще по результатам Первой мировой отмечали зависимость длины юбок от войны, как, впрочем, и внедрение в моду защитных цветов и погончиков в качестве предвестника военных действий. Но вот вопрос из другой сферы. А по продовольственным товарам швейцарский «Правдин» приводил данные?
Да, там получалось, что мясо в СССР производилось в 1937 году 7,1 килограмма на человека в год, в 1946 – 6,5 килограмма. Животного масла 1,1 килограмма на человека в 1937 и 1,4 килограмма в 1946. Рыбы 10,7 килограмма в год на человека в 1937 и 11 килограмм в 1946.
Ну, в общем, можно констатировать, что выкладки, сделанные автором статьи в швейцарском издании, впечатляют. Настолько, что, в общем, наши слушатели могут даже усомниться, а действительно ли все это можно было вычитать в советских газетах? Уж слишком разоблачительная, что ли, информация. А мы-то знаем, что советская цензура свое дело знала. И вот я приглашаю к разговору гостю нашей передачи, неоднократную участницу наших программ, доктора исторических наук и модницу Елену Зубкову.
Знаете, я думаю, что советские газеты сама по себе вещь замечательная. Я позволю себе не согласиться с профессором Преображенским, который настойчиво не рекомендовал доктору Барменталю читать советские газеты. Так вот, советские газеты читать, конечно же, стоит. И знаете, что мне понравилось в процитированном документе? Даже не те цифры, которые приводит автор, швейцарский журналист, сколько вот тот восторг открытия, который чувствуется в самом этом газетном материале. То есть автор не ожидал, что из советских газет можно вытащить такого рода информацию. А вот советские граждане, ну не все, конечно, но та часть из них, которые хотели что-то для себя получить, о чем-то прочитать, вот они умели читать советские газеты. И это было тоже своего рода непростое умение. Ну, допустим, если внимательно смотреть на фотографии, допустим, людей на мавзолее, то очень четко можно было вычислить, кто в стране первый человек, кто второй, кто третий, ну а кто уже, в общем-то, не жилец на политическом олимпе. То же самое значили подписи под этими фотографиями. Здесь тоже никогда не было случайностей. Читать газетные статьи было, конечно, сложнее. Они были большие, многословные, там было много, что называется, воды. Но для неленивых и любопытных тут не было ничего невозможного. А другое дело, вот ваш вопрос о том, куда же смотрела цензура. Ну, давайте не будем преувеличивать и возможности цензуры. Дело в том, что вот в тех материалах, которые использовал швейцарский журналист, в них не было ничего противозаконного. Вот те данные, на которых он ссылается, эти данные не составляли, что называется, государственной тайны. цензоры, которые осуществляли контроль за печатной информацией, они имели на этот счет очень четкие инструкции. Эти инструкции были определены специальным перечень сведений, которые составляют государственную тайну. И, кстати, между прочим, согласно закону, точнее указу Президиума Верховного Совета от 9 июня 1947 года за разглашение этой самой тайны, человека ожидали сроки, и немалые. Там для частного лица от 5 до 10 лет, а человека официального, который владел этой информацией, но, называется, разгласил, там уже было побольше, 10-12 лет, но аж для военнослужащего дальше некуда. Могли дать и до 20 лет лагерей. А так что люди были опытные, знали, и если этот материал был пропущен, то значит, то там не было никакого секрета. Вот если бы, допустим, автор газетной статьи не просто опубликовал эти данные, а подобно швейцарскому журналисту поделил бы их на количество советских душ и получил бы эти бы цифры, вот тогда бы статья попала бы в разряд антисоветских. Но ведь никто до этого не додумался.
Указанные в плане на 1946 год цифры должны быть достигнуты в 1950 году. Таким образом, пока что они являются не больше, чем иллюзией, ибо ни один пятилетний план еще никогда не был выполнен целиком, особенно в отраслях хозяйства, касающихся непосредственных нужд населения. При ознакомлении с причинами этой несостоятельности, широко восхваляемого планового хозяйства, бросаются в глаза прежде всего два существенных фактора. В свое время нацисты заявляли, что они будут производить пушки вместо масла. Теперь то же самое и в столь же широком масштабе происходит в Советском Союзе. Процветающая военная промышленность развивается за счет народа, который должен довольствоваться минимумом пищи, одежды и комфорта, минимумом, который все еще далек от жизненного уровня рабочего в западных странах.
Ну вот читает это товарищ Сталин. У него, помимо остроумного западного журналиста, много было других источников информации по данному вопросу. И вот поскольку я читаю ОЗП, особые закрытые письма, не первый год, я давно уже обдумываю и решаю вопросы, с которыми сейчас хотел бы обратиться к Елене Зубковой. Вот как вы думаете, Лена, Сталин из этих переводных западных статей что-нибудь новое для себя узнавал? Если да, то что? Для чего он вообще регулярно читал все это? Чтобы узнать реакцию Запада? Но ведь у него, как я уже сказал, были для этого и другие источники донесения дипломатов, разведсводки. Что это? Ознакомление со сторонним взглядом на советскую экономику? Или здесь что-то еще другое? Зачем?
Во-первых, я не знаю, и, наверное, не знает никто, видел ли Сталин эту информацию и другие подобные закрытые письма. Вот что касается Хрущева, здесь я могу сказать, да, Никита Сергеевич точно совершенно читал подготовленные для него выдержки из западной прессы и интересовался прежде всего материалами о себе самом. Вот для Хрущева было очень важно, как он выглядит в глазах западных журналистов, западной публики, какое он производит впечатление. Вот что касается Сталина, мне кажется, что ему это было, наверное, не так важно. Поэтому говорить о том, что он здесь получил нового, я бы не стала. И вообще, мы же ведем речь о 48-м годе. Вот мне кажется, что вот именно в это время Сталину было как-то немножко не до этого. Это вообще очень сложный год. Сложный год для Сталина. Это год, когда он начинает стремительно терять очки, набранные на победе. Это год, когда Сталин и советская внешняя политика несет потерю за потерей. Это год сложный и с точки зрения событий в Европе, в мире и настроений внутри страны. Поэтому мне кажется, что Сталин именно в это время занят немножко другими делами.
Ну вот я читал ОЗП регулярно последних двух месяцев жизни Сталина. Первое, что его интересовало, это отношение к нему. Второе – еврейская проблема, борьба за мир и так далее. Он интересовался, что о нем пишут.
Еще вопрос. Прочел, допустим, Сталин эту статью. Следовало бы сделать вывод, что в СССР непорядок с цензурной политикой, раз из газет получаются такие умозаключения. Можем ли мы судить, менялась ли как-то пропаганда, цензура от таких вот материалов, прошедших в ОЗП?
Ну, если судить по официальным, прежде всего, партийным материалам, то цензуры были недовольны всегда. Вот всегда на протяжении всей советской истории цензурный режим постоянно ужесточался, и после этого ужесточения все равно шли бумаги, шли выводы, что все-таки с цензурой у нас обстоит что-то неблагополучно. Но выводы, конечно, делали. И в этот раз тоже такие выводы были сделаны. Они, кстати, шли прежде всего от самих людей, которые занимались цензурой. И здесь больше всего беспокойство вызывало качество не сколько центральных материалов, сколько материалов местной прессы. Вот там была полная беда. Ну, просто не хватало более-менее квалифицированных цензоров. И там даже наибольшее нареканий вызывала даже не какая-то антисоветчина, откуда ей было взяться, да, а обычные ляпы, непрофессионализм. Поэтому что требовали? Поднять уровень, качество цензорской работы, увеличить состав цензоров и, конечно, повысить им зарплату. Вот этот последний пункт, он был, пожалуй, главный. Но и на деле это тоже, конечно, сказалось. Вот с моей такой личной субъективной точки зрения, газеты начала 50-х годов становятся скучнее, чем конца 40-х. Они примерно такие же скучные, как газеты 70-х. Значит, цензура работала.
Говорит Радио Свобода. Документы прошлого. Мы читаем перевод статьи из швейцарской газеты «Диктат», сделанной летом 1948 года в ТАСС для секретного бюллетеня «Особые закрытые письма», предназначавшегося советскому руководству. Швейцарский журналист на основании публикаций в советских газетах пришел к выводу, что в СССР существует острая нехватка потребительских товаров.
Несколько сообщений из русских газет могут наглядно показать состояние коммунистического планового хозяйства. 28 февраля 1948 года профсоюзная газета «Труд» поместила статью под заголовком «Лесные клоуны», в которой говорилось, что рабочие в Камень-Каширском получили 200 костюмов, в которых одна штанина черна, как ночь, а другая синяя, как море. 10 февраля «Правда» сообщала, что одна обувная фабрика производит обувь лишь одного размера. Таким образом, потребители вынуждены приспосаблять свои ноги к размеру изготовляемой обуви. В Швеции недавно вышла книга под названием «Государство и потребитель в Советском Союзе», принадлежащая перу латышского профессора Арнольда Айсцилниекса, превосходного знатока русской действительности. Профессор Айсцилниекс оперирует преимущественно подлинными выдержками из советской печати, что значительно повышает ценность его произведения. Эти сообщения более красноречивы, чем любая антисоветская пропаганда.
Сразу хочу спросить Елену Зубкову. Уж вы-то специалист по истории Прибалтики. Что это за профессор Айсцилниекс? О нем можно что-то сказать?
Да, это довольно известный экономист из представителей научного мира прибалтийских стран иммигрантской волны. Человек, который долгое время, в основном, в общем-то, всю свою вот такую сознательную творческую жизнь провел в Швеции. Самая известная его книга вышла, правда, в 68-м году, немного позже. Она была посвящена экономической истории Латвии в межвоенный период и периода Второй мировой войны, то есть с 14 по 45-й год. Писал Айсцилниекс также и о сельском хозяйстве, о кооперации, преимущественно, конечно, в Прибалтике. Кстати, работа именно этого автора – очень хороший пример того, как люди умели работать с открытыми источниками. Ну, собственно говоря, вся советология, она была основана на квалифицированной, правильной работе с открытыми источниками. Других-то, в общем-то, у них не было тогда.
28 ноября 1946 года «Правда» опубликовала речь товарища Галиной, председателя Ленинградского совета профсоюзов. Оратор заявила: «В наших магазинах нельзя купить самых необходимых вещей, как готовое детское платье, зубные щетки, кисточки для бритья, швейные иголки, сантиметры и ножницы. Рабочие швейной фабрики «Швейник» режут материал медицинскими ножницами, а вместо сантиметров пользуются шнурами. Часто из-за недостатка швейных иголок приходится прекращать работу». 4 января 1948 года газета «Труд» писала: «В аптеках отсутствует большинство необходимых медикаментов. Война кончилась несколько лет назад, однако перевязочный материал является все еще редкостью». Здесь речь идет не о произвольно выхваченных сообщениях. Подобные жалобы раздаются со всех концов Советского Союза. Так «Известия» писали 23 июля 1947 года. «Попробуйте в Луцке купить иголки. Это безнадежное дело». А 10 января 1948 года газета «Труд» сообщала: «Во всем Харькове нельзя достать ни соли, ни спичек». Особенно остро, по-видимому, обстоит дело с производством мебели. 10 августа 1947 года «Правда» писала, что в магазинах объединенных мебельных фабрик Татарской республики в Казани можно купить лопаты для уборки снега, но не мебель. Лишь в марте текущего года «Правда» сообщала, что во всем городе Свердловске нельзя найти ни молотков, ни клещей, ни напильников, ни пил, ни топоров, ни кастрюль. При этом Свердловск является одним из крупнейших центров машиностроительной промышленности. Само собой разумеется, что в «Правде» не найти ни слова о том, что в Свердловске в настоящее время вместо кастрюль производятся винтовки и пушки. Это, однако, не помешало газете уже на другой день, 4 марта 1948 года, с возмущением констатировать, что крестьянам в Ульяновске не хватает сельскохозяйственного инвентаря. Тот факт, что повсюду ощущается нехватка необходимейших товаров, еще усложняется плохим качеством продукции. 23 мая 1947 года профсоюзная газета «Труд» писала, что завод «Рулон» в Дзержинске, Горьковская область, ежегодно выпускает на 10-12 миллионов рублей пуговиц, ручек, портсигаров, чернильных приборов и так далее, из которых приблизительно 1/3 непригодна к употреблению. Производились ручки, в которых некуда было вставлять перо.
Возможно, наши слушатели помнят про город Дзержинск Горьковской области. Мы в наших передачах говорили. Это был крупный центр оборонной химии. Там делали химическое оружие, попутно отравляя окружающую среду и рабочих химзаводов. А пуговицы, ручки – это так, для отвода глаз, а не чтобы ими писать.
Когда вспоминаешь речь Сталина в начале 1946 года, в которой он говорил о необходимости добиться огромного роста производства железа, стали и угля, если Советский Союз хочет быть готов ко всяким неожиданностям, то становится понятным, что жизненный уровень русского народа может только понизиться. Сталин подчеркнул, что для достижения этой цели, возможно, понадобится еще 3 пятилетки. Таким образом, советский гражданин не может рассчитывать на улучшение своих незавидных жизненных условий ранее 1965 года.
Знаете, я встречался с некоторыми западными аналитиками той вот далекой послевоенной поры и более позднего времени, с журналистами, военными, разведчиками, дипломатами. Кое-что в этом жанре читал. В общем, имею некоторое представление и об их мотивации, и о методиках, и о результатах. Знаю и о сохраняющемся до сих пор в России болезненно возбужденном отношении к их работе. И в этой связи вот что я хочу обсудить с Еленой Зубковой. Как вы считаете, Лена, западный аналитик, писавший это, он что, беспокоился об уровне жизни советских людей? Или целью статьи была полемика с коммунистической пропагандой? Или главное здесь насчет пушек? Главный вывод – опасения советских приготовлений военных. Попытка просчитать, что послевоенный СССР может себе позволить. Часто работая на Западе, вы хорошо представляете своих современных западных коллег. А вот что вы думаете про тех послевоенных наблюдателях за советской жизнью, за которыми, как мы выясняем, в свою очередь, с интересом наблюдал из Кремля товарищ Сталин?
У меня сложилось такое странное впечатление от этой статьи. Конечно, здесь есть политические мотивации, куда без них деться. Но все-таки повторюсь, мне кажется, самое главное вот для этого человека, который писал под псевдонимом Правдин, была именно эта радость открытия. Радость открытия новой информации, которую он пытался донести до в меру любознательного швейцарского и, конечно, не только швейцарского читателя. Почему эта статья появилась в швейцарской газете? Ну, я думаю, это как раз не исключение, потому что подобные же статьи, основанные на анализе советской прессы, мне приходилось читать и в западногерманских изданиях, и в американских изданиях. Интерес был большой, информации было мало, и поэтому, когда человеку удавалось откопать, проанализировать вот такого рода информацию, конечно, он об этом сообщал. И я думаю, испытывал от этого, конечно, чувство законного удовлетворения.
Ну, как бы то ни было, но наши слушатели, наверное, согласятся, западная критика советской экономики, составленная на данных советской печати и переведенная для товарища Сталина, это, ну, очень любопытный предмет размышлений. Такое своеобразное тройное зеркало. Вы слушали «Документы прошлого». В передаче участвовала доктор исторических наук Елена Зубкова. Звучали документы Госархива Российской Федерации. Продюсер передачи Марк Штильман. Вели ее Ольга Эдельман и Владимир Тольцев.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Челябинск, Александр Валиев.
В эфире Вятка, Екатерина Лушникова.
В эфире Сочи, Геннадий Шляхов.
От Анадыря до Брянска и от Норильска до Астрахани, в больших и малых городах, поселках и деревнях, люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 9 часов утра и повторяется в воскресенье в 4 и 9 часов утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Что значит быть россиянином?
Это высшее понятие. Я горжусь, что я россиянин.
Я испытываю очень двойственные чувства по этому поводу. С одной стороны, спасибо, что не в Африке родилась. С другой стороны, повседневная Россия, она все-таки не совсем как хотелось бы.
Родину свою любить.
Чтобы Родина нас тоже любила.
Ну, для меня это быть патриотом, выражать свою любовь к месту, где я родился.
Служить России.
Россия у меня в душе, она.